Кстати, что, ну, гиена огненная, понятно, там мучение, мучение страшное, жарко, вот, пить хочется, сковороды. Вот. А что касается лона Авраамова, что это такое, как вы думаете? Это очень интересное выражение. Очень интересное выражение. И на лоне Авраамовом существуют такие иконы, ну, особенно южные, вот эти украинские какие-нибудь, там польские, иконы на лоне Авраамовом. Значит, сидит Авраам, ну, на небе, конечно, сидит Авраам, он такой мужчина с бородой, такой патриарх. И у него вот здесь на лоне, на коленях, то бишь, маленький такой вот, маленький Лазарь сидит и наслаждается там на коленях у Авраама. Это называется на лоне Авраама. Здесь полное непонимание. Дело в том, что, опять же, из-за перевода все. Вернее, не столько из-за перевода, сколько из-за изменения семантики. В греческом тексте на лоне Авраама следующее выражение. Ну, покой-то покой, может быть, и не покой, может быть, они там пьют, поют, пляшут, но это всегда лон Авраам, неизвестно. En corpus, en corpus. А вот у нас переводится «на лоне». Corpus – это вот это вот место, вперед человека. Не лона в смысле, вот, а весь вперед. Это выражение очень древнее, и оно говорит о следующем, о том, что там пир, пир, симпосион. Вот я вам произносил это слово, симпозиум, попойка, да? Да, посион, значит, выпивка, попойка, пьянка, сим, значит, совместная пьянка. Ну, у нас обычно переводится пир, да, пир. Явиться на брачный пир, там, или там какой-нибудь другой пир, пир Платона, пир Ктенофона. Там везде стоит симпозиум. Ведь пиры в древности, ну, в Греции, в том числе в эллинизированном Израиле, происходили следующим образом. Ну, праздник какой-то происходит. Хозяин зовет гостей. Чтобы позвать гостей, надо было послать приглашение. Посылают приглашение. Либо письменное, материальное, либо так просто созывают через слуг, через рабов. Вот. Пригласительные билеты или визитные карточки были следующего рода. Это были круглые камешки, белая галька, белые камешки, на которых писалось имя приглашаемого. Вот. Человек получал либо устное, либо письменное вот такое приглашение и являлся на пир. А пир был вот, происходил следующим образом. Ну вот помещение, где был пир. Здесь стоял стол такой, буквой «П». Здесь называется глава стола. Да? Во главе стола возлежал, обязательно лежал, да? Хозяин. Возлежание было на левом боку всегда. Левая рука подпирала голову или лежала на подушечке, на валике здесь, а человек лежал. Причем лежал он всегда наискось, по диагонали. Это чтобы больше поместилось народу при лежании. Таков был обычай. Ну, мы видим же, ведь за тайные вечери, например, они вот возлежали, да, пасхальная трапеза, и везде они возлежат. Нигде же не сказано, что они сидят за столом, они возлежат. Кстати, интересно, вот был фильм по поводу страсти Иисуса Христа, Мела Гибсона фильм, помните, «Страсти», да? Да. И Мел Гибсон, конечно, он католик, он пытался, с одной стороны, дать картину археологически точную, у него там говорят на местном языке, да, люди, на арамейском, а с другой стороны, он пытался для зрителей дать зрительно знакомые образы. Но вот вспомните, Иисус Христос, будучи плотником, стоит и строгает какую-то доску. Приходит к нему Дева Мария, его мать, и говорит: «Что ты делаешь?» Он говорит: «Я делаю стол». «Что это за стол?» говорит, потому что вот стол такой вот высокий. «Как это стол?» Потому что ей непонятно. И непонятно, таких, никаких таких столов не было в Израиле. Были вот такие столы, за которыми лежали, да? А она говорит, а что за ним делают? А он говорит, ну как что, ну сидят и едят, предположим. Она подсаживается, да, говорит, как это так едят? Ей непонятно, как так вот на таком можно есть. Ну, ну не было такого, да. И это археологическая находка такая, в смысле археологической точности в этом фильме. И тут же через несколько кадров, через несколько, ну там через полчаса, может быть, показывают «Тайную вечерю», где четко сказано, что они возлежали, ну, именно вот за таким столом, естественно, и вот они сидят все вот так вот, да, вот, вот сидит Иисус вот за таким высоким столом и 12 апостолов. А почему? Да потому что ему надо было показать зрителю знакомую картинку из, из икон, из живописи, из того же Леонардо да Винчи, да, где вот это вот, чтобы это было зрительно узнаваемо. Таких мест ведь очень много, с крестом, помните? С одной стороны, Мел Гибсон прекрасно знает, что не прибивали гвозди сюда, да, а сюда прибивали. Но с другой стороны, это будет непонятно и соблазнительно для зрителей католиков, которые везде видят, что вот здесь гвоздики-то. Да, вот. Что же делать? И Мел Гибсон обходит это. Смотрите, у него сначала привязывают здесь, чтобы держалось, а потом прибивают сюда. Хотя если привязали, зачем уже и прибивать? Вот. Ну вот и вашим, и нашим, так сказать, он там делает. Да, так вот, а на лоне что такое? Вот лежат так. А здесь бегали разносчики пищи и вина. Рабы. Да, сюда вот. Они разливали виночерпие. А как называются эти люди, которые разливали все?
Гарсоны.
А, гарсоны, да. А, диаконы, диаконы, да? Диаконы. Диаконы, они бегают и разливают. Нет, диаконы — это буквально официант, да. Так, вот, значит, человек лежал, хозяин лежал вот так вот на левой руке, с тем, чтобы правой рукой можно было обнимать или там... поглаживать человека, который лежит справа. Вот так вот здесь. Он лежит, как бы прижавшись к колпос. Это и называлось энколпис. Это тот, кто лежит одесную. Понятно, да? Это самый близкий друг. Образ высшего, высшей чести на перу. Ну, да, у нас по-разному одно и то же выражение «энколпис» у нас переводят то «на лоне», вот этот Лазарь попадает «на лоне» там, Авраама, потом переводят в Евангелие от Иоанна, он возлежит на персях или на груди, а там стоит «энколпис», то есть он тоже так же вот лежит. А то получается как-то странно, вот он сидит Иисус, а вот здесь он на персе как-то лег, да, нелепость, да? Нет, именно вот так вот они по диагонали лежат. А в другом месте вообще безумно переведено, сейчас посмотрим. Это тоже в Иоанне. Это в конце пролога к Евангелию от Иоанна. А, Бога, 1.18, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре». Очи здесь уж вообще, да только руками надо развести. А «единородный Сын, сущий в каком-то там недре, где там, в кишечнике, что ли, в недре, отчим, то он явил, да?» А там стоит «энколпис». То есть сын одесную, он также вот с отцом праздную лежит там. Энколпис там стоит, то же самое выражение. У нас переведено в недре. В одном случае на лоне, в другом случае на груди, в третьем случае в недре в каком-то. Вот так вот переводчики нас сбивают с толку. Да, так вот, значит, это я к чему? Космографии. Космографии древности. Значит, во втором веке, начиная со второго века, появляется образ гиены и образ лона Авраамова. То есть пира горой там на небесах. Пир всегда был символом тесного дружеского общения, самого радостного времяпрепровождения для древнего. Это просто символ шалома, символ радости и всего самого лучшего. Дружеское общение за едой приятной, выпивкой. Вот. Да, именно тогда же начинает возноситься молитва за усопших. Вот уже начинается, конечно, это платоническое влияние на более поздние времена библейские, начиная с книг «Премудрости», особенно в иудействе диаспоры, где и рождались эти книги, уже появляется представление о душе, о душе, которая может быть бессмертна. Кое-где непрямые, но намеки на это все-таки существуют. Например, книга «Премудрости» 3.1.8. И отчасти это отражается и в новозаветных писаниях, но особенно ярко в книге «Откровения» в 6 главе 9 стих «Снятие пятой печати», где говорится о том, что там под жертвенником души усопших, души умерших, души мучеников, души свидетелей Христовых, души. Хотя это место сомнительно, да. Ну, все-таки души, да. Под жертвенник ведь сливалась кровь жертв, да, в земном жертвеннике. А там небесный жертвенник. Там кровь, а кровь — это душа, так что там души. Ну, вот это такие редкие примеры влияния эллинизма. Это оптимистическая точка зрения, пробивающая себе дорогу сквозь пессимизм библейский. Оптимистическая точка зрения, которую далеко не все иудеи признавали и до сих пор не все признают. Но при этом заметим, что эта оптимистическая точка зрения радикальнейшим образом отличается от греческого оптимизма. В греческом оптимизме классической поры человек бессмертен сам по себе, его душа бессмертна, субстанциально бессмертна по природе. Ничего подобного ни у пророков, ни в Евангелиях нет. Люди смертны сами по себе, по природе. И бессмертными они могут стать только через божественное вмешательство. То есть сохраняется пессимистическая точка зрения на человека, и в то же самое время вера в Бога-творца открывает возможности для нового творения. И вот воскресение – это и есть новое творение, уже новая тварь, или новое творение, как говорит апостол Павел. Поэтому человек не по природе бессмертен, а по благодати, и только так. И вот эта мысль о новом творении, конечно, призывает нас к очень большой осторожности, когда мы вообще говорим о факте воскресения или о том, как воскрес. Недаром же апостол Павел прибегает к всевозможным символам, к метафорам, к образам, да? Вот там говорит о зернышках, которые умирают, там все это лишь метафоры, потому что насколько человеку недоступно творение по своей сути, человек никогда не мог знать, не знает и не будет знать акта творения, так сказать, в его сути, в сущности, потому что человек не Бог. Откуда все бытие и что это такое, что такое бытие, человеку никогда не будет доступно. Это тайна величайшая, недоступна просто. Что значит быть? И что значит не быть? Это тоже недоступно нашему непониманию, ничему.
Философы приближаются?
Да куда они приближаются? Нет, существуют тайны, которые абсолютно, просто принципиально недоступны нашему сознанию. Мы не знаем, что будет там в следующем веке, может быть, мы когда увидим Бога лицом к лицу, то и узнаем о том, что такое бытие. Но здесь, пребывая в этом мире, это мы принципиально знать не можем. Точно так же мы ничего не можем знать мы можем знать только чисто богословский вывод делать из нашего опыта жизни, из нашего опыта откровения о том, что мы смертны, или весь мир вот существует благодаря творению, потому что он мне само не он Бог, но он сотворен. Вот это единственное, что мы можем сказать об этом мире. Мы можем сказать о его временности, о том, что он начинался, о том, что он когда-то кончится. Правда, когда и как, это мы не можем сказать. Но то, что он сотворен, это мы можем сказать. Но не более того. Точно так же мы ничего не можем сказать о субстанции, так сказать, субстанциальном начале нового творения. Оно окружено полнейшей тайной. Воскресение — это вторая великая тайна, равная, может быть, даже и высшая, чем тайна первого творения. Поэтому все рассказы о воскресении, смотрите, они окутаны тайной и в Евангелиях. Появляется масса символики, запечатанный гроб, исчезнувшее тело, какие-то фигуры ангелов, которые являются, говорят, что вот его нет на месте и так далее. Взгляните вы на попытки иконописного изображения воскресения. Существует два типа иконописи, то есть зрительного изображения воскресения. Одна византийская древняя, не обязательно византийская, но древняя. Второй тип уже ренессансный, возникший где-то в веке, начиная с 15 века. О чем нам говорит ренессансный тип? Ренессансному человеку очень хотелось именно, а как же это происходит, а как вот этот вот прах поднимается, и как он там, молекулы соединяются, и как все это вот... То есть они представляли себе воскресение как оживление мертвеца. Что, конечно, ничего схожего оживления с воскресением не имеет. Но, тем не менее, вот так вот казалось. Вот гроб или гробница, вот камень отвален от гроба, от входа. Вот здесь сторожившие воины падают там, или спят, там что-то такое с ними происходит. А из гроба, как ракета, вылетает Иисус Христос, такой весь светлый, в развивающихся белых этих пеленах, да, и у него еще древко со знаменем в руке, да, вот этот хоругвь такой, и он летит вверх в облаках, весь окруженный такой прекрасный, сияющий, как ракета, туда наверх, на небеса, вот воскресенье. Но, конечно, это ложь, ну, невольное, потому что, ну, хотелось так показать. Потому что Евангелие ведь нам ничего не говорит, как он вылетел, когда он вылетел, и в каком виде он, куда он полетел. Это тайна. И поэтому вот древнейшие иконы, ну, традиционные, которые у нас выкладываются обычно на праздник Пасхи, на каждый воскресный день, чаще всего, если они есть, конечно, иногда просто картинки вот такие, типа Рафаэля, древнейшие иконы ведь что изображают? Они изображают точно то, что нам говорят Евангелия. Вернее, они не пытаются показать, как все происходило, ибо это тайны, мы не знаем. А пытаются показать, что происходило, суть происшедшего. Как мы не знаем, как происходило творение, а ну, мы знаем, что суть, то, что Бог сотворил все и все сотворил разумно. Так же и здесь. Что изображается? Да, во-первых, как называется эта икона воскресения? Обычно она называется «Сошествие во ад». Да? Вот в центре иконы такой овал, который называется в иконописи «мандорла». «Мандорла» — это итальянское слово, которое значит «миндалина». Такая миндалина. «Мандорла» — она иногда бывает миндалевидная. Сейчас, когда... символика иконописная уже забыта. Иногда она бывает такая вот круглая, разные условия, условности. Это всегда вырез в реальном пространстве. Ну, вы знаете, что на чертежах иногда делают вырезы. Да? Вот когда мы изображаем деталь какую-то, нам хочется показать, а что там внутри, хотя мы внешне это не видим, делаем такой вот вырез, чтобы показать, что там в невидимом. Да? Ну, знаете, в черчении обычно. Ну, вот. Так вот, это вот вырез в реальном пространстве, вырез в потусторонний мир. Что же, ну, в небо в данном случае, в потусторонний небесный мир. И что же там? А там стоит Иисус Христос воскресший. Вот он в таких золоченых одеждах, одежды света и преображения. А здесь стоят фигуры разных цари, пророки, Иоанн Креститель, апостолы, разные люди. Они друг с другом разговаривают, как-то обмениваются какими-то вестями. Сюда они даже не смотрят, потому что они не видят. Они друг с другом разговаривают или просто стоят. Это население Земли. А здесь с неровными краями другой вырез. Вырез куда? В Шеол. Преисподняя, могила, аид, ад. Да? Не место мучения, а именно ад. Шеол. И здесь символически таким фосфорицирующим, мерцающим светом изображена фигурка такого олицетворенного ада. Ну, противный такой дядька, дядька такой весь, какой-то вида привидения такого, да, со связанными руками. И вокруг валяются ключи, замки, щипцы какие-то, что-то еще такое вокруг него. Но он связан здесь. И Иисус Христос одной правой рукой хватает за руку, а здесь вот гроб, а Адама вытаскивает, да, оттуда, сюда, к себе. А здесь Еву левой рукой, да, вот так вот. Вот это икона воскресения. Ну, обычная православная икона воскресения, да. Тут не показано, как происходит воскресение, а какой смысл, что такое воскресение. Воскресение Иисуса Христа таинственно, непостижимо, но оно имеет смысл воскресения всего человечества, ну, в лице Адама и Евы. То есть это вечная жизнь для всех. Вот. А так это остается всегда тайной. Нечего об этом и задумываться даже. Вообще ведь рассказы, иконопись, она полна символики такой богословской. И икона всегда стремится, классическая икона, стремится показать что, а не как. Она вся исполнена символики. Ее нельзя воспринимать как буквально. Буквалистская живопись – это уже живопись Возрождения и более поздняя живопись. Она пытается показать как и впадает, конечно, в ложь. А икона никогда этого не делает. Точно так же, как многие евангельские рассказы и вообще библейские рассказы. Ведь посмотрите, к Библии, вот к Евангелиям, например, у людей простых, а иногда и образованных, отношение иногда бывает удивительно неглубокое. Они воспринимают все буквально, забыв о том, что Священное Писание часто написано символическим языком, это как бы икона в словах. А почему так происходит? Это понятно. Дело в том, что простой народ на протяжении столетий был лишен грамотности. Мало ж кто умел читать в средние века, тем более писать. Даже короли подписывались крестиком. Вот. А что уж говорить о простонародье. Так было до Лютера. Ну, за редким исключением, скажем, в Древней Руси, там в Киевской, до Монгольской Руси были какие-то школы там, при Ярославе Мудрых для людей, для мальчиков. Но это редкость. В основном люди были безграмотны. И книгу, какую книгу? Священное Писание. Никто ведь не читал. Ее читали только в церкви, на латинском языке, который никто не знает. Ну, знает, может быть, тот, кто читает, и то далеко не всегда. Ну, может прочесть. А так книга, то есть Евангелие, она лежит на аналое или на престоле. Ее можно лобзать, на нее можно перекреститься. Но да не коснется рука скверных, не берешь же ты ее в руки, не будешь же ты ее там разглядывать, читать, да упаси тебя Бог, еще там тыкать пальцем своим грязным, да еще изучать ее там. Это, конечно, недостойно. Вот. Это благоговение. Это предмет для почитания и лобзания. Да? Печатный, письменный текст. Это так. Поэтому библеистика, она стоит на месте на протяжении столетий. Она же не развивается только с начала XIX века, начинает понемножечку появляться, да, как наука. А с другой стороны, людей окружают иконы, фрески. Люди приходят, и они изучают Священное Писание по живописи. Она проще, конечно, живопись, чем написанный текст. Все узнаваемо, все наглядно. Вот черти с рогами, вот святые там стоят, вот еще кто-то. Так все хорошо. Понятно, тут страшно, тут приятно. И надо сказать, что живопись-то была великолепная, конечно, уже столетие развития. И люди привыкли к живописному языку. И довольно хорошо даже простонародье разбиралось в символике живописи. Ведь это же очень интересный феномен. Ведь никому же в голову, самому примитивному человеку не придет, увидев, скажем, на иконе апостола Петра с ключом в руке или с ключами в руке, Петр изображается с ключами, да? Ну, знаете, ключарь такой небесный. Но никому же в голову не придет обвинить художника во лжи, в исторической неправде и бросить ему в лицо упрек, что это неправда. Петр не бегал по городу с ключом. Когда видит Павла с мечом, ты понимаешь, что это апостол Павел, это меч Слова Божия, да? Никому же не приходит, опять же, упрекать художника, что это неправда, у Павла никогда меча он с собой не носил. Или когда видят людей с сиянием вокруг головы, символ славы, да? То ведь не говорят же о том, что это неправда, люди не бегают, как фонари по улицам. То есть все прекрасно понимают символику, символический язык иконы. Но когда дело доходит до иконы в тексте, это начисто забывается. И все воспринимают буквально. Хотя здесь мы имеем массу иконописных, но словесно иконописных изображений, где каждое слово – символ. За всем этим стоит история. За всем. За этой картиной тоже стоит история или мета-история, факт воскресения. Но здесь изображается что символически, да? Или открываем любую страничку Нового Завета, ну, скажем, вот, ну, вот родослов, ну, вот открываем первую же страничку, первую же. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Авраам родил Исаака, и до 17 стиха, и так родов от Авраама до Давида 14, от Давида до переселения Вавилона 14 родов, от переселения Вавилона до Христа 14 родов. Ну, кажется, что уже здесь проще, здесь и объяснять-то нечего. Вот тебе история рассказана, все вот роды перечисленные, да еще рассчитанные. Правда, когда историки начинают копаться, во всем этом пожимают плечами, что-то концы с концами не сходятся, а у Луки вообще другое. И там столетиями пытались примирить родословную Луки с родословной Матфея. Да? Сколько там томов на эту тему написано, сколько лет и слез пролито по этому поводу, и пота. Да? Потому что люди не понимали, что это... Что да, то, что у Христа была родословная, в этом ни один нормальный человек сомневаться не может. То, что у него были предки, конечно, всем понятно. То, что он происходит из рода Авраамова, из рода Давида, понятно. Но это не значит, что здесь изложена фактология. Уже сам факт разбиения на 14, сам факт исчезновения неких известных имен отсюда, факт появления каких-то странных женщин вначале, все это говорит о том, что все это не совсем история, это же богословие. То, что за ним стоит, за этим богословием стоит история, это ясно, но это не изложение истории как факта. Он никому не интересен. Ну, есть факты, есть факт. Ну что, Христос родился? Родился. От людей родился? Родился. В этом народе родился? Родился. Ну что в этом? Ну ничего особенного. А вот за этим стоит богословие, за этим рассказом. А вот этого уже люди не понимают. Потому что они не разбирают это, они не видят здесь символов. Ведь здесь же каждое слово золото, ну, я не имею в виду каждое имя, а смотрите, родословие Иисуса Христа, да, ну, это в нашем переводе. Посмотрите в подлинник, что там сказано. книга бытия. И... Как первая книга Библии называется? Генесис. Да? Книга бытия. Ну, по-славянски. Книга бытия. Да? По-гречески «Библиос тис Генесиос». Книга бытия. Точно так же начинается Евангелие. «Библиос тис Генесиос Иису Христу». Книга бытия Иисуса Христа. Матфею настолько важно было вот эти первые два... Ну, что такое родословие? Ну, родословие, родословие. И все, родословие. Ну, историческая вот бумажка, родословие. Но здесь же за этим словом, вот за нашим переводом, стоит же совсем другое. Не просто, ну да, родословие, но не просто родословие. Это книга бытия. Потому что там ветхое бытие, а здесь новая книга нового бытия. И дальше каждое слово. Ну вот, ну почему, например, 14, 14 и 14? Да ради этих 14, 14, 14 пришлось исказить всю историю. Ну не для того, чтобы искажать ее, а для того, чтобы выделить богословский момент. Потому что, посчитайте-ка, 14, 14 и 14, значит, от Авраама до Вавилона, до Давида, от Давида до Вавилона и от Вавилона наверх, 14 до Давида, возвышение, 14 падение Вавилона, 14 новый восход. Но 14 помножить на 3, сколько значит от Авраама до Иисуса Христа? 42. И вот что, смотрите, сколько здесь мысли во всем этом. Ну, Матфей вложил, во всяком случае. Для нас никакой мысли нет, вот читаем и все. Матфей использует здесь апокрифический апокалипсис Еноха. Он у нас есть, пожалуйста, продается в любом магазине, в классика азбука. Согласно которому от Адама, то есть от сотворения человека, и до Дня Господня, то есть до судного дня, до конца этого мира, значит, от первого дня этого мира, сотворения этого мира до конца этого мира, пройдет 10 космических недель. Каждая космическая неделя состоит из 7 космических дней. Йом-Олам, космический день. Космический день приравнивался в апокалиптике того времени к жизни одного рода или одного поколения. Итак, считаем. От Авраама до... Да, и при этом 10-я космическая неделя будет царствием Мессии. Значит, 9 недель пройдет космических, потом придет Мессия, и вся 10-я неделя до скончания века будет царством Мессии. Это 10-я неделя. Считайте, от Авраама до Христа, то есть до пришествия Мессии, 42. 42 разделить на 7 – 6. 6. Теперь, каждому, читавшему Библию, известно, что от Адама до Авраама, а это и в книге Руфь, это в нескольких местах Библии есть, можно посчитать, 21 род прошел от Авраама до, то есть от Адама до Авраама. 21 разделить на 7 – 3. 6 до 3 – 9. Значит, от Адама до Христа прошло 9 космических недель. И вот он явился. Поэтому здесь и указано это. Специально. Но можно было бы просто ведь написать, если уж так Матфей говорит, ну вот видите, вот прошло 9 космических недель, или там сколько получается, 63 поколения, да, 42 плюс 21, 63. И этого было бы достаточно. Нет, он сказал еще 14, 14 и 14. А почему? Да потому что любому... иудео-христианскому читателю того времени была известна символика числа 14. Именно ради этого. Ведь 14 – это гематрия. Это гематрия имени Давид. Напишем «Д», да? «Д», «В» и «Д». Давид, да? Вот. И считаем, сколько здесь получается. 4 плюс 6 – плюс 4, получается 14. То есть начинается сын Давидов и кончается Давид, 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 вот, Вот он, Мессия пришел, сын Давидов. Мы видим, что это икона, конечно. Точно так же, как и следующий отрывок о рождении от Духа Святого. Точно так же, как и с этой звездой. Это же и бегство в Египет. Или там, скажем, крещение. Или искушение. Три искушения. О, Господи. Ну, почему три? Ну, то, что были у Христа, как у человека искушения, это любому понятно, это и ежу понятно. У всех искушения есть, он же взял все наше на себя, следовательно, и наши искушения тоже. Вот. Это само по себе неинтересно. Но посмотрите, как все это представлено. Ну, наверное, может быть, у него было 100 искушений, может быть, 1100, но здесь сказано 3. Ну, это так символически, 3, как вот такой круглый.
Кто же вложилось в это искушение?
Ну, многие влагали. Вот. Но ведь здесь же никто не бегал же за Иисусом Христом по пустыне и не записывал вот на магнитофон или там в камеру, о чем они там беседовали с сатаною, подслушать, подсмотреть, как журналисты. Нет, нет, это богословское сочинение. И не как искушение здесь важно, а что за искушения были. И как ответил, то есть совершенно другие вещи интересуют в рассказе. А что за искушение? Помните, мы с вами говорили, что мессии появлялись всегда. Мессии. Каждый год почти появлялись лжемессии. А у иудеев был такой догмат со вторым, как с первым. То есть с Христом, с мессией, должно произойти все то же самое, что с Моисеем. Поэтому сатана здесь предлагает, во-первых, Христу совершить что? А вот как Моисей сделал из камней хлеб, так ты, то есть из манны хлеб, да, так ты из камней, вот сделай хлеб, да. То есть это чудо, подобное тому, которое сделал Моисей. И Иисус отказывается это сделать. Затем, ведь догмат говорил о том, что Мессия должен сделать вообще все чудеса, упоминаемые в Ветхом Завете. А вот там упоминается, что я к ангелам своим заповестил тебе сохранить тебя во всех путях своих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. Вот давай, прыгни-ка, прыгни с крыши, пусть тебя ангелы понесут. Да? Вот сотвори это. Это та требование, и последнее, стань императором. Кто был ничем, тот станет всем. Ведь вот упование иудеев было. Мессия придет и завоюет мир. Мы сейчас подчиненные Риму, но будет-то все наоборот. Язычники будут подчинены Израилю благодаря царю Мессии из рода Давида. И таким образом здесь символически, ну три это символически круглое число, да, показано, что иудейские требования знамени легитимации фактически сатанинские требования. Иудейская идея мессианства – это дьявольская идея. Ведь вот смысл-то этого рассказа. Потому что христианская идея мессии абсолютно другая. Как помните, там лев, а тут ягненок. Вот. А совершенно другой рассказ у Марка. Это у Матфея и у Луки, да, вот, показать, что мессианские эти требования сатанинские. А у Марка что? Там же ничего такого нет. Вспомните, как там рассказ у Марка идет. Там всего два стиха. После крещения Иисус что сделал? Он пошел в пустыню, чтобы не врать. По-моему, это 14 стих, да, первой главы. 12-13. Немедленно после того дух ведет его, у Марка, конечно, не так, и тотчас дух толкает его, да, у Марка ведь всегда так странно, дух толкает его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, ну, символическое число, конечно, 40 дней, как Израиль был в пустыне 40 дней, да, так и Иисус, искушаемый сатаной, и был со зверями. И ангелы служили диаконам, служили ему, то есть кормили его ангел. Абсолютно другая история, совсем другая история. Но тоже иконописная. Здесь уже Христос, Иисус Христос показан не как новый Мессия Израилев, не такой, какого Израиль ожидает, а как новый Адам. Потому что он был в пустыне, со зверями и ангелами, питался ангельской пищей, общался с ангелами. Как, именно тогда в первом веке появляется такой апокриф иудейский, разговор Адама и Евы в раю. Или просто разговор Адама и Евы, я не помню точно, как он называется. Адам и Ева изгнаны из рая, и первое время они были страшно голодные. И Адам говорит, что же такое? Вот уже седьмой день, или там какой-то день, мы здесь и не можем себе найти пищи. А ведь еще недавно мы были в саду, где ели пищу ангельскую, а здесь мы находим только звериную. И там еще Ева разговаривает, Ева рожает ребенка, Каин, да, вот, а какой-то зверь кусает этого мальчика. А Ева делает выговор зверю и говорит, как тебе не стыдно кусать, значит, вот, образ Божий. По что открываешь ты пасть свою на образ Божий? Буквально так. А зверь ей отвечает резонно. И говорит ей следующее. Не я виноват, это ты виновата, Ева, по что ты отверзла пасть свою на запретный плод. Ну, там так смешно. Короче говоря, вот они со зверями. И там они были со зверями, а ели ангельскую пищу. Здесь показано, что... Да, но если Адам с Евой вышли из рая, утратив этот рай, то здесь... Иисус выходит из пустыни в землю и несет с собой рай. Вот. То есть здесь новый Адам изображен вот таким символическим, иконописным образом. Это важно не буквальное прочтение, а важно символическое, богословское прочтение этих текстов. Так же и с иконами, так же и с историями воскресения, и со всеми вопросами, а куда тело денется, а кто, что, чего, тайны.